Глава 13. Из-за новой работы я все сильнее нервничала. Меня наняли в качестве исполнительного директора нового чикагского подразделения организации под названием «Общественные союзники» Public Allies, которая сама была совершенно новой. Что-то вроде стартапа внутри стартапа, в области, в которой у меня не было никакого профессионального опыта. Public Allies основали год назад в Вашингтоне, округ Колумбия, две новоиспеченных выпускницы колледжа – Ванесса Кирш и Катрина Браун. Они хотели помогать молодым людям строить карьеру на государственной службе в некоммерческих организациях. Барах познакомился с ними на конференции и стал членом их правления, в конце концов предложив им связаться со мной по поводу работы. Модель организации была похожа на ту, что используется в Teach for America – тоже относительно новой в то время. Public Allies вербовали талантливых молодых людей, предоставляли им менторство и программу интенсивного обучения и затем устраивали на оплачиваемую 10-месячную стажировку в общественной организации и государственные учреждения в надежде, что там они будут процветать и вносить значимый вклад в работу. Более глобальная цель организации заключалась в том, чтобы стажеры, союзники, как мы их называли, получили не только опыт, но и желание еще долгие годы продолжать трудиться в некоммерческом или государственном секторе. Так фирма помогала сформировать новое поколение общественных лидеров. Эта идея нашла во мне большой отклик. Я все еще помнила, как в последний год учебы в Принстоне многие из нас шли писать тест, необходимый для поступления в медицинский вуз, и тест, необходимый для поступления в юридический вуз, или готовились к собеседованию в корпорации, ни разу, по крайней мере в моем случае, не рассматривая или, возможно, даже не понимая, что существует множество более общественно ориентированных вариантов работы. Public Allies хотели исправить это, расширив горизонт для молодых людей, начинающих карьеру. Но больше всего мне понравилось, что основатели были сосредоточены не на том, чтобы десантировать в городские сообщества выпускников Лиги Плюща, а на том, чтобы найти и культивировать таланты, которые уже были там. Чтобы стать союзником, не нужен был диплом колледжа. Требовалось лишь иметь аттестат средней школы, быть старше 17 и моложе 30 лет и проявлять лидерские качества, даже если до сих пор они оставались практически нераскрытыми. Public Allies были полны обещаний раскрыть их, взлелеять и найти им применение, отыскать молодых людей, чьи лучшие качества в противном случае потеряются, и дать им шанс сделать что-нибудь значимое. Для меня эта работа была почти судьбой. Каждое мгновение, которое я провела с тоской, глядя на Саутсайд из окна 47-го этажа офиса Сидли, было приглашением, наконец, воспользоваться своими знаниями. Я знала, как много нераскрытых талантов таилось в таких районах, как мой, и была уверена, что знаю, как их искать. Размышляя о новой должности, я мысленно возвращалась с детства, и, в частности, к месяцу или около того, который я провела в аду летающих карандашей второго класса начальной школы Брин-Мор, прежде чем мама смогла меня оттуда вытащить. Тогда я и не чувствовала ничего, кроме облегчения от собственной удачи. Но моя удача с тех пор только росла, словно снежный ком, и я начала задумываться о 20 детях, застрявших в этом классе с безразличным и немотивированным учителем. Я знала, что я не умнее любого из них. У меня просто было преимущество. Теперь, став взрослой, я думала об этом чаще. Особенно, когда окружающие восхищались моими достижениями, будто все они не были странной и жестокой случайностью. Не по своей вине эти второклассники потеряли год обучения. На данный момент я знала достаточно, чтобы понять, как быстро даже небольшой дефицит может превратиться в снежный ком. В Вашингтоне, округ Колумбия, основатели Public Allies собрали класс из 15 молодых союзников, которые работали в различных организациях по всему городу. Они также собрали достаточно денег, чтобы открыть новое подразделение в Чикаго, став одной из первых организаций, получившей федеральное финансирование по одной из программ AmeriCorps, созданной при президенте Клинтоне. Вот тут-то я и появилась на сцене, взволнованная и встревоженная в равной степени. Однако, обсуждая условия работы, я услышала очевидное. Некоммерческая организация не готова платить. Поначалу мне предлагали настолько маленькую зарплату, намного ниже той, что я получала, работая в Чикаго, а это уже было половина того, что я зарабатывала, будучи юристом, что я буквально не могла позволить себе сказать «да». Это привело ко второму откровению о некоммерческих организациях, особенно стартапах вроде Public Alice и многих сердечных, неустанно страстных людей, трудящихся в них. В отличие от меня, они действительно могли себе позволить быть альтруистами. Их добродетель опиралась на скрытые привилегии. Может быть, у них не было студенческих долгов, или они рассчитывали получить хорошее наследство, и благодаря этому не беспокоились о доходе. Стало ясно. Если я хочу присоединиться к их племени, мне придется просить необходимую мне зарплату, которая значительно превосходила предложение Public Alice. Таковы были мои реалии. Я не могла скрывать или стесняться своих потребностей. Поверх обычных расходов у меня все еще оставались ежемесячные выплаты по $600 на покрытие студенческого долга. И я была замужем за человеком с собственным грузом кредитов, за юридический факультет. Руководители организации почти не поверили мне, когда я озвучила, какой кредит на обучение взяла и что это означает с точки зрения ежемесячных выплат. Но храбро пошли мне навстречу и обеспечили себе новое финансирование, которая позволила мне выйти к ним на работу. И вот так я уволилась, стремясь воспользоваться новой представившейся возможностью. Это был мой первый шанс построить что-то практически с нуля. Успех или неудача зависели почти полностью от моих усилий, а не от усилий босса или кого-то еще. Всю весну 1993 года я провела яростно трудясь над созданием офиса и наймом небольшого штата сотрудников, чтобы к осени уже сформировать класс союзников. Мы нашли дешевое офисное помещение в здании на Мичиган-авеню и смогли получить кучу подержанных стульев и столов от консалтинговой фирмы, которая ремонтировала свой офис. Тем временем я использовала все связи, которые мы с Бараком заполучили в Чикаго, чтобы найти спонсоров и людей, которые помогли бы нам обеспечить долгосрочную поддержку фонда, не говоря уже о тех, кто был готов принять союзника в своей организации в течение следующего года. Валерия Джаред помогла мне выбить рабочие места в мэрии и городском департаменте здравоохранения, где союзники будут работать над проектом иммунизации детей в городских районах. Барак активизировал свою сеть общественных организаторов, чтобы связать нас с конторами бесплатной юридической помощи, адвокатурой и школами. Многие партнеры Сидли выписывали чеки и знакомили меня с ключевыми спонсорами. Но самым захватывающим для меня стал поиск союзников. С помощью национальной организации мы расклеивали рекламу для абитуриентов в кампусах колледжей по всей стране, а также искали таланты ближе к дому. Мы с командой посещали общественные колледжи и некоторые крупные городские и средние школы вблизи Чикаго. Мы стучались в двери домов Кабрини-Грин, ходили на общественные собрания и программы поддержки матерей-одиночек. Всех, с кем встречались, от пасторов до профессоров и менеджеров соседнего Макдональдса, мы просили рассказать о самых интересных молодых людях, которых они знали. Кто лидер? Кто стремится к чему-то большему, чем то, что у него или у нее есть? Именно их мы хотели вдохновить, подать заявление, убедив на минуту забыть о любых препятствиях и пообещав, что как организация мы сделаем все возможное, будь то предоставление автобусного билета или материальная помощь для ухода за ребенком, чтобы закрыть их потребности. К осени у нас была когорта из 27 союзников, работавших по всему Чикаго, стажировавшихся повсюду, от мэрии до агентства по оказанию помощи в Саутсайде и до латиноамериканской молодежи, альтернативной средней школы в Пильзине. Союзники были эклектичной, воодушевленной группой, преисполненной идеализмом и стремлениями с разнообразным прошлым. В их число вошли бывший член банды, латиноамериканка, выросшая в юго-западной части Чикаго и поступившая в Гарвард женщина лет 20 с небольшим, которая жила в домах Роберта Тейлора и растила ребенка, одновременно пытаясь накопить денег на колледж. И 26-летний парень с Гранд-Бульвара. Парень бросил школу, но продолжал образование по библиотечным книгам. Затем вернулся, чтобы получить аттестат. Каждую пятницу вся группа союзников собиралась в одном из наших офисов. И целый день союзники расспрашивали друг друга, общались и проходили серию семинаров по профессиональному развитию. Я любила эти дни больше всего на свете. Мне нравилось, как шумно становилось, когда союзники битком набивались в кабинет, сваливали рюкзаки в угол, снимали слои зимней одежды и садились в круг. Мне нравилось помогать им решать их проблемы, освоить Excel, рассказать про офисный дресс-код или подтолкнуть озвучить свои идеи в комнате, полной более образованных, более уверенных в себе людей.